Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Друзья, добрый день! Сейчас мы будем слушать православное слово. С нами священник храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, отец Дмитрий Данилов. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, наши слушатели и зрители.
Отец Дмитрий, мы в названии написали, что мы должны знать о церкви. Это, кстати, один из вопросов слушателей, который поступал. Ну, наверное, вот нашими разговорами мы это и раскрываем, что нужно знать и вообще, что мы знаем о церкви. И вот, может быть, нам сейчас сразу обратиться к тому, что предлагает церковный православный календарь на день сегодняшний. В первую очередь предлагается послание Иакова. Отец Дмитрий, а вы можете прочитать отрывок?
Ну, я прочитаю ту выдержку, которая нам с вами актуальна по сегодняшнему дню. Апостол Иаков пишет нам в своем послании: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Апостол Иаков говорит нам очень важные слова. Очень важные слова, в том числе о борьбе. И ему в другом месте вторит в этом смысле апостол Павел. Он говорит о гневе. Он говорит о гневе, который сопровождает наши поступки, о гневе, который у нас реализуется в жизни политической, и о прочих проявлениях. Говорит достаточно общие слова, но эти слова необходимо применять к конкретному моменту. Я, к великому сожалению, наблюдаю то, что происходит в душах людей. Говорю «к сожалению», да, потому что это обязанность пастыря, но это неприятная обязанность. И это меня очень сильно огорчает, потому что, например, в такой социальной сети, как Facebook, у меня некоторое количество друзей, которых я близко знаю или не очень близко, но, по крайней мере, те люди, которые мне симпатичны, скажу это сразу, я разборчив в друзьях. И все эти прекрасные, симпатичные и чаще всего верующие люди, это для меня тоже важно, к великому сожалению, разделились на два лагеря. И эти лагеря, если можно так сказать, достаточно пропорциональны. Тех, кто поддерживает то, что сейчас у нас происходит, протесты,
Сейчас просто вы скажете, наверное, от себя каждый человек, можно ли говорить, что это церковь? Наверное, каждый священник говорит и от церкви, и от себя.
Это бесспорно, это абсолютно бесспорно, да, но вы знаете, церковь нам говорит слова, которые и вовсе мало кого устраивают. Хотя церковь в этом смысле воплощается в земном воплощении. Церковь, и спасибо, что вы меня немножко переключили, церковь каждый день, каждую службу на так называемой мирной ектенье, когда мы молимся всем миром и в смирении молимся Богу, говорит о том, чтобы мы, то есть страна, народ, жили тихо, то есть спокойно и безмолвно. Синоним славянского, еще раз подчеркну слово «безмолвие» — это безмятежие, без мятежей, без раздоров, которые раздирают страну и разделяют людей. Разделяют людей не просто так, а в конечном итоге на идейное и часто физическое уничтожение. Церковь заботится о людях, об их физической и духовной жизни. И вот в этом смысле, да, тихое и безмолвное житие. Если мы об этом просим, то очень странно, и если мы являемся членами Церкви Христовой, либо мы не слышим этих прошений, в них не вдумываемся, стоим на службе просто для галочки, либо мы должны прилагать свои усилия к исполнению этих прошений.
Отец Дмитрий, ну, то есть вот сейчас очень актуальный вопрос, как верующему человеку относиться к волнениям, происходящим в стране.
Верующий человек в первую очередь должен обращать внимание, это его задача всей жизни, на волнение, которое происходит в его душе. Вот это самое страшное. Мы, если честно говорить, граждане Царствия Небесного. Да, и от того, что происходит в нашей душе, зависит наша вечность. Не то, как мы проживем ближайшие 6 лет, например, избрание того или иного народного лидера, или ближайшие 12 лет, а то, что с нами будет в вечности. А вот вечность зависит от наших поступков в настоящем времени. И надо сказать, вот мы с вами, правда, вынесли в заголовок, что мы можем знать о церкви. О церкви сейчас и всегда требовалось что-то, что совершенно не соответствует ее природе. Церковь ведет не ко всеобщему благоденствию земному, потому что на земле, сам Господь сказал, если уж честно говорить, царствует дьявол. То есть это не область благодати. Да? И вот мы в этом царстве пробираемся, как можно сказать, с закрытыми глазами. И только Слово Божие нам эти глаза может открыть. И если мы идем в вечность, то совершенно нелепо было бы все свои силы душевные, а часто и физические, а еще, может быть, печальнее свою свободу терять на пути благоустроения жизни земной. Ну, как это ни странно, может быть, звучит, но в этом смысле церковь не занимается благоустройством. Когда спрашивают, почему вы не осуждаете того или другого, или третьего, а мы к этому не призваны. А как мы же не призваны осуждать и обсуждать.
Возделывание если только... сада. Угу. Как угу. же возделывание сада, который изначально дан человеку?
Все вы знаете, сад, если мы говорим о церкви, это только человеческая душа. Сад остался в раю. Мы в этот сад, если угодно сказать, стремимся. Но здесь не тот сад. И здесь, я говорил это в проповеди, мне пришлось это сказать 24 числа, когда начались неприятные, я хотел сказать бы честно, это не наша война. Мы не можем быть на какой-то стороне в этой войне. Идеологической в первую очередь, во вторую очередь в более реальной и горячей в каком-то смысле этого слова. Потому что апостол Павел нам говорит, если мы православные христиане, опять же, мы делаем оговорку очень серьезную, а не просто граждане или не граждане, или еще какие-то проявления земной жизни. Он говорит, наша битва не с кровью и плотью. Я опускаю дальше слова о чинах ангельских, но с духами злобы поднебесной, с дьяволом. И в первую очередь с тем, что в нас самих сидит. С той злобой непримиримости, которая не дает нам жить спокойно, даже в рамках нашей семьи. Вот что горько. Какое государство? Что мы можем сделать, если мы в семье своей не можем мир, любовь и порядок? Вот этот сад возделать не можем. Какие государственные замашки? Какое переустройство? На что мы способны? Поглядеть на себя просто-напросто. И вот в этой связи человек должен иметь смирение в хорошем смысле этого слова, осознание, кто он и что он может сделать реально хорошего. Сделай реально хорошее рядом. Но этого не делаем. А хотим до основания, а затем. И вот жалко, понимаете? То есть это ну, какая-то детскость такая, но совсем не та детскость, которую нам заповедал Господь Иисус Христос. Он нам детскость заповедал в злобе, то есть беззлобными быть, но мудрыми, как змея, в тех вопросах, которые касаются спасения нашей души. Вот что об этом говорит церковь, не отец Дмитрий. Это очень важно.
И это уже ответ на вопрос, допустимо ли христианину участвовать в митингах.
Ирина, ну, мы говорим о свободе, и в этом смысле по свободе, которую дал нам Господь, мы можем что угодно творить. Вот что угодно. Вопрос в том, как это отразится на нашей душе, да, как это отразится на нашей вечности. Или, если мы люди разумные, как это отразится на нашем временном существовании в ближайший час, в ближайший день или в ближайшие 15 суток. Да, то есть эти все вопросы нужно понимать, взвешивать и принимать решения самостоятельно. Да? Но слушая голос церкви, слушая голос святых, мы, конечно, могли бы задуматься. Я прочитаю еще одну цитату. Это как раз чтение, которое, отрывок из которого читался, между прочим, 24 января в воскресенье, и на основании которого мне пришлось проповедь сказать. Цитата из послания апостола Павла к Ефесянам. Одну секундочку.
Друзья,
вот мы говорим про младенчество, да, и про детскость, и про наивность. Апостол Павел призывает нас, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Вы меня простите, что такое современное средство массовой информации? Это хитрейшее искусство обольщения. Пусть меня простят представители СМИ, в их числе, наверное, и вы. И вот о чем говорит апостол Павел? Он говорит, чтобы мы истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, в любви, то есть пребывали, а не в хитростях. И он говорит, что посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Мы можем посмотреть, ну, если уж применять Священное Писание к нашей жизни, на Соединенные Штаты, на Францию и так далее. Вот народы, которые поступают по суетности ума своего, извините за обличение, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Вот к этому добавить нечего. Апостол Павел нам сказал на все времена о том, чем нам нужно увлекаться, чем нам нужно жить, а чем не жить. Да, вот, наверное, так. Предостаточно цитат, которые дают нам возможность понять, что не дело православного христианина участвовать в разделении.
Я просто хотела всем напомнить, что можно сейчас писать нам в социальных сетях, мы прочитаем ваши вопросы, пожалуйста, делитесь мнением и пишите вопросы. Отец Дмитрий, конечно, очень неспокойно в последние дни. Вот я уже говорила, мне даже сон на днях проснился Ленин. Вот неужели какая-то революция? Вот как относится церковь? Может быть, вот ваш анализ вообще революции?
Ну, я не историк все-таки, да, чтобы анализировать революцию, безусловно.
Я знаю, что у вас есть просто хорошие мысли по этому поводу.
Ну, а какие мысли? Мы просто видим нашу русскую революцию, которая принесла гораздо больше бед, чем революция во всех других народах, да. Мы видим количество жертв неисчислимое, да, и те успехи скромные по сравнению, замечу, с другими государствами некоторыми, которых мы достигли спустя 100 лет после этой революции. Что я хотел бы отметить в связи с разделением в обществе? И о героизме, к которому призывают одни, и о трусости, в которой обличают своих близких людей часто другие. Вы знаете, вот героизм — это когда ты, можно сказать, пожертвовал своим телом ради спасения Родины. Еще раз подчеркну, Родины. Тех людей, которые стоят за тобой, твоей семьи, твоего, не знаю, района, твоего поселка, твоего города. Вот этот героизм наши прекрасные прадеды проявили во время Второй мировой войны. И надо сказать, что этих людей, на самом деле, которые боролись в соседнем окопе, разделяло многое. Их разделяло социальное происхождение, их разделяло то, что у одних все было гладко и хорошо, а у других репрессировали совсем незадолго до этой войны многих и многих родных. Кого-то сослали, кого-то лишили прав и так далее. Эти люди могли не любить власть, но они любили свою родину и защищали ее, в отличие от тех предателей, которые остались по другую сторону баррикад. И что я хочу сказать, что и те, и другие, которые любили и не любили существовавшую на тот момент власть, которой исторически очень много претензий есть и должно быть. Да, мы говорим о периоде с 1917 как минимум по 1950. Мы говорим о том, что эти люди, несмотря на то, что они не боролись против власти, а боролись за свою родину, увидели то, что немногие смогли увидеть, погибшие на фронтах гражданской войны, борясь друг с другом. Они увидели и построение Родины, они увидели, извините меня, на свою тему бауманскую отвлекусь, и первый спутник, они увидели и первого человека в космосе, и дальнейшее достижение своей Родины, да, и смену хотя бы относительно той власти бесчеловечной, которую они не все могли признать настоящей и богоугодной. И они увидели, еще другие из них, которые были верующими людьми и были страшно притесняемы, увидели и открытие храмов, и некоторую свободу веры в своем Отечестве. Понимаете, что означает истинная борьба, что означает истинное христианское терпение и смирение? Господь даст тем, кто живет таким образом в этой жизни, не борется, как говорится, с соседями своими по подъезду и по городу, да, увидеть то, что он хотел бы увидеть. Вы понимаете, это вот пример из нашей истории. То есть лучшее, что они могли увидеть, они увидели, они дожили до этого. И это благо им было дано. Поэтому молимся, трудимся созидательно, каждый на своем месте. И то, что мы желаем увидеть в нашей Родине, придет к нам и в осязаемом виде.
Отец Дмитрий, здесь сейчас будет хорошо еще поговорить, как правильно понимать заповедь о любви к врагам. Нет, я тут не хочу это перевести, что есть какие-то враги, но это заповедь, которая дана в Новом Завете, и порой человек может воспринимать другого человека как врага, даже вот в мирное время.
Вы знаете, очень плохо, когда мы воспринимаем кого-то как врага. Это уже, личный враг, это очень плохо. Да, если мы кого-то воспринимаем как личного врага, да, если нас воспринимают как врага, это немножко другое, да, образ мы создали сами или нас таким образом наделили, но если мы воспринимаем конкретного человека как своего врага, то, конечно, в этом уже сложновато найти истину. Да, мы говорим о том, что люди приходят на исповедь, я здесь спускаюсь до уровня личности, безусловно, люди приходят на исповедь и говорят, я того-то не могу простить. А я его не могу не то что полюбить в таком широком смысле, что кинуться, распахнуть ему свои объятия, расцеловать его, простить за все, но я даже не могу убрать из своего сердца мысли вражды, мысли о мести какой-то за совершенный поступок, да, в отношении меня, тот, который меня расстроил. И вот в этом смысле любовь к врагам — это хотя бы убрать вот эту ненависть, да, быть в нуле, потому что вот истинная любовь, когда мы распахиваем объятия, это то, что накопили в себе святые. Мы, к сожалению, не святые, и мало кто к святости стремится, но то, чтобы...
Так, отец Дмитрий, вас почему-то сейчас не видно. Отец Дмитрий, может быть, даже не знаю, что сейчас посоветовать, но вас сейчас я не вижу и не слышу, наверное, также и все, кто вместе с нами. Мы в программе Zoom, конечно.
В жизни. Да, и любовь к врагам может заключаться.
Ой, извините, отец Дмитрий, но вот я вас сейчас не видела и не слышала. Может быть, ага.
Я повторю просто очень кратко, да, что если мы говорим о наших личных врагах, а не о чем-то там, врагах Родины и так далее, да, то самое лучшее, чем мы можем себе помочь в так называемой любви к врагам, это относиться к ним нейтрально, да, это то, что нам по человеческой нашей природе доступно. Любовь к врагам в истинном смысле, чтобы распахнуть объятия, Это то, что дает Бог и дает за подвиг в награду, да? Это удел святых, когда они могут, как преподобный Серафим, например, топор, который у него был, в сторону отбросить и не защищать себя, не желая причинить кому-то урон здоровью или даже смерть, пользуясь тем оружием, которое есть, да? Вот это пример святости. Но мы не святы, и хотя бы если у нас в сердце не будет желания отомстить, нежелание видеть, да, этого человека, это уже, мне кажется, очень большой христианский шаг.
Ну, вот, кстати, скоро, в феврале 9 числа, церковь будет отмечать память, будет вспоминать святителя Иоанна Златоуста. Есть много отдельных афоризмов, цитат. Им сказано, если уж помнить грехи, то помнить должно только своим.
Ну вот это замечательно, это правда, да. есть такая фраза, да, в Священном Писании Господом сказанная: «Будьте святы, как я свят», сказал Господь, да. То есть у нас наша задача по очищению самих себя от греха – это задача всей жизни на самом деле, да. Мы то преуспеваем в этой задаче, то скатываемся вниз, то с одним грехом поборолись, другой какой-то наступает на наши окопы, что называется, да. И поэтому нам хватит рассмотрения своих грехов. Если мы не видим своих грехов, то все вокруг кажутся грешниками. Если мы видим свои грехи, то все вокруг, как минимум, нам в этом смысле неинтересны. Нам со своим бы разобраться, да. Вот это вот такие нюансы, которые нам тоже нужно не видеть бревна, как говорится, сучка в чужом глазу, а видеть бревно в своем глазу. Потому что у нас очень много недостатков. Я бы даже, знаете, как сказал, вот о борьбе, да, о борьбе нашей земной, что в борьбе грешника с грешником всегда побеждает дьявол. Понимаете? То есть вот, вот какой нюанс. Там нету победителя, там, как сказал апостол Иаков, правды Божией там не будет, да. Будет победитель дьявол. И поэтому нам, борясь со своими грехами, не отвлекаясь на борьбу с друг другом, мы тем самым побеждаем дьявола. Это математика такая духовная, очень простая, очень примитивная, но даже к ней не хотят приступить те люди, которые сейчас вот друг друга поливают грязью, а я сижу, наблюдаю ленту, люблю и тех, и других. И мне прекрасно и симпатичны эти люди, и мне очень горько, что такое происходит, потому что это не христианство, это неадекватность, это, ну, честно скажем, безумие, да? А кто виновник этого безумия? Ну, зачем нам рассуждать, как говорится, конкретный виновник – это дьявол. А уж кто ему служит и таким образом людей настраивает – это второй вопрос, конечно.
А посмотрим, что еще говорил Иоанн Златоуст. Человек может сделаться и ангелом, и зверем. Отец Дмитрий, это интересная фраза.
Совершенно правда. Святитель Иоанн Златоуст, он так отразил нашу антропологию, да, что по уровню чувств наших физиологических моментов, да, мы звери, а по уровню приближения к Богу и того, что дал нам сам Господь Иисус Христос, мы можем уподобиться не просто ангелам, мы можем уподобиться самому Богу, да. И вот в этом смысле, конечно, очень важно держать равновесие, уж точно не скатываться вниз, а пытаться всеми усилиями, одно из этих усилий, я опять же повторюсь, у нас это вычеркнуто почти из жизни, молитва. Это колоссальное усилие, потому что мы призываем в помощь в наших маленьких трудах, малосильных, самого Бога и его святых. Да, и в этом смысле мы можем надеяться на победу над собой и над тем, что нами руководит в нашем гневе, в нашей злобе и в нашем зверстве, да, если приблизиться к цитате святого Иоанна Златоуста. И в этом смысле, конечно, святой Иоанн Златоуст, он был обличителем вот этого зверства, которое царило в столице тогдашней Римской империи, Константинополе. Он был архиепископом константинопольским, да, главой Константинопольского патриархата, если сейчас переводить на современный язык. И, конечно, он видел то развращающее людей богатство, которое царило, те нравы, которые царили, не были христианскими. И он был обличителем этих нравов, не каких-то поступков политических, а именно на уровне примитивном человеческим. Он заботился о душе каждого человека. И в его проповедях, которые для каждого из нас актуальны именно потому, что он в столице проповедовал, да, я понимаю, что нас могут слушать жители других регионов, да, но, наверное, в первую очередь столицы. И он рецепты давал для столичных жителей в своих проповедях. И, конечно, самый главный рецепт, поскольку всегда и везде столица живет получше, чем регионы, скажем аккуратно, да, или сильно лучше, как в нашем случае, он давал рецепт, что главное, что мы можем, чем мы можем себе помочь и окружающей действительности, это милосердие, это жертвенность, это наша любовь, это наш окружающим нас людям в том, чтобы их жизнь хоть чуть-чуть стала лучше. Людям, а не народу, не стране. Еще раз подчеркну, что вот эти девизы патриотические о любви там к родине во всем ее размахе, да, нашу родину, но просто ее не объять никакой любовью, простите меня за честность, да, у нас патриотизм и любовь должны начинаться с самого маленького, с семьи, с подъезда, с района, с нашей школы, с нашего вуза и не более того, наверное. И если вот это уместится в нашем сердце, уместится когда-нибудь и родина. И вот этот патриотизм, это любовь на самом деле, настоящая к окружающим нас людям, это то, чего ждет от нас Бог. И самое главное, что у столичных жителей возможностей для этой любви больше. Они иногда не так сильно заняты, а получают за эту несильную занятость большую зарплату. У них больше возможностей для милосердия как во времени иногда, так и в деньгах. Поэтому вот вслед за Святым Златоустом нужно призвать всех, кто слушает нас, к милосердию. Хотя бы копеечному какому-то. Вы видите, выходите в интернете, зайдите на сайт службы милосердия, это социальный отдел Московского патриархата, помогите там. Вот там проверенные люди, там проверенные нужды, там реальные личности, которые нуждаются в помощи. Вот приложение. Наши 300 или 500 рублей спасут кому-то жизнь. А за это, простите, как это ни странно звучит, но все Евангелие на этом построено, и нужно обращать внимание, а за это Господь спасет нашу душу. Да, то есть очень-очень просто спасаться жителям больших городов на самом деле милосердием.
Отец Дмитрий, у нас есть вопрос. Готова ли церковь к вызовам современности? Наверное, церковь.
Я на этот вопрос отчасти ответил, что церковь живет не в современности, и не надо пытаться церковь привязать ко времени. Церковь живет в вечности и ведет в вечность людей. Она не институт благоденствия, хотя, слава Богу, служит благоденствию некоторых через свои институты милосердия и социальной помощи. И очень многим людям мы помогаем. Но это не институт переустройства окружающего мира. Это институт переустройства вашей души, если вы туда пойдете. Таким же образом претензии к вызовам времени нужно предъявить к Министерству здравоохранения, что они не готовы лечить профессоров, или не готовы лечить бомжей, или еще. Да, церковь лечит всех, и Министерство здравоохранения лечит всех. Только придите и признайте себя больными. А когда мы говорим «церковь», а не займешься ли ты в лице своих отдельных представителей, начиная от Святейшего Патриарха и заканчивая уборщицей в храме, изменением этого или изменением того? А церковь говорит: «Приди сюда, и мы постараемся изменить тебя». То есть если ты не нуждаешься в изменениях, то церковь тебе никто и ничто. Но если ты нуждаешься в изменении себя, то церковь для тебя лучшее пристанище. Да, то есть вот, ну, насколько возможно ответить схематично на этот вопрос.
Отец Дмитрий, есть еще вопрос. Так, я сейчас просто открываю. Что делать, если чувствую, что появляется зависимость от социальных сетей? Грех ли они? Ну, такой часто встречается вопрос.
Ну, мы отчасти сказали, по сути дела, социальные сети – это тоже такое изобретение, которое, к великому сожалению, призвано отнять наше внимание. Это никто не скрывает этого, да, это отнятие нашего внимания, которое и нашего времени, которое могло бы быть посвящено совершенно другому и гораздо более важному и естественному. Да хотя бы нашим детям, если уж говорить попросту, или внукам, да, в зависимости от нашего возраста. Вот поэтому пользы от социальных сетей ждать практически не приходится. Это мое мнение, с ним можно соглашаться или не соглашаться, и это мой, наверное, личный опыт. Да, потому что ты можешь посвятить социальным сетям час или два в день, но от этого мало кто спасется, вот, а соблазниться может каждый. Да, и, к слову, прицепиться может каждый. Да? Вдобавок ты там посмотришь столько всего, что твою душу не только не очистит, но, к сожалению, великому часто и загрязнит. Да? Поэтому грех или не грех, это каждый в своей душе чувствует, да? Но хорошего в этом нету. Или настолько мало, исчезающе мало по сравнению со многими другими занятиями, которые мы могли бы занять себя как православные христиане. Вот, к сожалению, такой мой ответ, который просто основан на опыте и на том, что исповедуются люди и так далее, и так далее. Да? К великому сожалению, это времяпровождение, которое как минимум бесполезно, а, наверное, все, что близко к нулю, то и близится к минусу. Увы, это ну, такое свойство нашей души.
Отец Дмитрий, я просто прочитываю, какие вопросы еще пришли. То есть в социальных сетях можно посоветовать смотреть, слушать передачу «Православное слово» на Медиатеус.
Это однозначно. Лучше бы, чтобы это было и не в социальной сети, а просто на сайте. Наверняка такая трансляция есть, если я правильно представляю себе. И вы понимаете, даже, да, вот, в принципе, конечно, интернет занимает очень большое количество нашего времени, но когда вы заходите на конкретный сайт конкретного СМИ или конкретного, не знаю, монастыря, храма или церковного деятеля, да, вы видите там то, что вы хотите видеть. Социальная сеть навязывает вам все то, что она хочет, чтобы вы увидели, да, в том числе многочисленную рекламу, и это нескрываемый коммерческий проект, да, поэтому зачем нам коммерция, лучше бы то, что нам ничего не диктует, да, вот этот диктат извне, это тоже и потенциальная несвобода, это тоже очень неприятное свойство социальных сетей, которое, конечно, не дает возможности православному христианину, как говорится, идти туда с открытым забралом, так я выражусь.
Это я сейчас просто напомню, друзья, наша передача «Православное слово», как все передачи «Медиа Теос», проходит благодаря вашей поддержке. Вот сейчас в соцсетях, там, где есть описание идущей сейчас передачи, есть ссылочка, как можно поддержать нашу программу. Отец Дмитрий, ну вот еще такой вопрос нам поступил. Может быть, даже лучше я сначала прочитаю, что нам написала слушательница Татьяна. «Батюшка, как нам молиться, чтобы не были мысли в голове при молитве?»
Вы знаете, здесь рецепта нету. Я пример привожу с любовью, обычной человеческой любовью. Ну, собственно говоря, отношение к Богу тоже должно быть отношением любви. Вы знаете, когда мы беседуем с человеком, которого мы любим, мы ловим каждое слово, мы внимательны к тому, что мы говорим, мы следим за каждым изменением какой-то черточки лица, чтобы понять, что как реагирует тот, с кем мы говорим, на наши слова. Да? Мы разборчивы в этих словах, мы очень внимательны, мы не отвлечемся при разговоре с человеком, которого мы любим, на телефон, например, или еще на что-то такое, да, пусть себе звонит, а мы увлечены нашим любимым человеком. Вот то же самое должно быть у нас на молитве в отношении с Богом. Но, к великому сожалению, нам не хватает, первое, веры, да, потому что вера — это осуществление вещей невидимых, да, как сказал апостол Павел, а нам не хватает, да, ощутить присутствие Божие, да, не хватает веры. А во-вторых, нам не хватает, конечно, просто-напросто любви. То есть Бог у нас — это, ну, некая приставка к нашей жизни, да, для, наверное, какого-то комфорта или благополучия и так далее. У нас нет ощущения живого Бога. Пока этого ощущения не будет, никакие методики сосредоточения ума нам, к сожалению, не помогут. Нам нужно смиренно понимать недостаток нашей любви к Богу и веры в Него, и, ну, так смиряться с этим отвлечением на молитву. Да? Это просто еще один повод для нашего покаяния, самоукорения, но не самобичевания. Да? Тот, кто любит Бога больше, чем все остальное, тот, ну, если уж честно сказать, радикально уходит в монастырь, да, чтобы молитва была более продолжительной, более внимательной, чтобы от этой молитвы никто не отвлекал звонками или делами по дому, которые в неурочное время вдруг возникают, и так далее, и так далее. Да? То есть вот это нужно понимать, представлять и не отчаиваться из-за того, что мы, мирские люди, а я, к сожалению, себя к таковым причисляю, отвлекаемся на молитве. Это грустно, но это, скорее всего, неизбежно в том, скажем так, на том уровне духовном, на котором мы находимся.
Отец Дмитрий, еще вот вопрос. Родные люди стали мне как чужие, отказали в помощи и в общении. Как можно изменить ситуацию?
Знаете, это сложный вопрос, и самое главное, что это распространенная ситуация, и причин для этой ситуации очень много на самом деле. Да? Тут какого-то совета не может быть, по нашей ли неразумности это произошло, по неразумности наших родных. Мы, понимаете, по любви продолжаем молиться за тех, кто нам вдруг из друга стал врагом по своему собственному желанию, да, не отказываем в том, если такой человек, покинувший нас, просит от нас какой-либо помощи, но в то же время каким-то образом нарушать человеческую свободу, сказать «нет, ты со мной дружи», «нет, ты меня люби», Но на самом деле мы тоже, конечно, этого не можем. Да, это тоже вот вопрос, который нам нужно, к великому сожалению, понимать. В какой-то ситуации нас просто спасает смирение и молитва с надеждой на волю Божью, благую, которая каким-то образом изменит. Но каких-то манипуляций в этой ситуации, к сожалению, вряд ли какие-то манипуляции принесут пользу. Психологические или, не знаю уж какие, эзотерические.
Отец Дмитрий, вот все-таки, чтобы подчеркнуть, я еще раз прошу, что мы должны знать про церковь. Ну вот Иоанн Златоуст писал, разве церковь в стенах, церковь во множестве верующих?
Вот это самое главное, понимаете? То есть если мы считаем себя православными христианами, я подчеркну, я это в беседах катехизически всегда подчеркиваю, что не какими-то абстрактными православными, дальше точка, не какими-то абстрактными христианами, дальше точка, а православными христианами, то есть верующими в Господа нашего Иисуса Христа, исполняющими Его заповеди и подчиняющимися церковной обрядовости и церковным канонам. Да, это очень важно. У нас население крещенное делится, я шутя и серьезно скажу, на православных и на христиан. Да, православных христиан как-то не сильно наблюдается. Вот это наша самая большая проблема, что церковь молится о единстве веры, о единстве любви. Даже если мой рядом стоящий в храме человек со мной не согласен в политических взглядах, я никогда не полью его грязью. Я никогда не перейду на личности в отношениях с ним. Я могу критиковать воззрение, но никак не этого человека и никаким образом к его взглядам не могу порицательного слова применить. Вот это церковь, это единство многообразного, да? А у нас получается, что мы, переходя в мир за порог храма, о чем и говорил святой Иоанн Златоуст, мы разрушаем церковь в своей душе, мы разрушаем церковь в своем общении, да? Мы оказываемся почему-то по разные стороны баррикад. У нас и баррикад не может быть, если мы церковь. Да, у нас может быть дискуссия на самые различные темы, у нас может быть согласие или несогласие по самым различным вопросам, но вражды у нас быть не может. Если ты во вражде, простите меня, ты не в церкви. Вот это нужно понимать, да. Если церковь ведет нам к спасению и к вечной жизни, то безумно выходить из церкви на какой-то момент своей жизни, выходить в мир вражды, чтобы благоустроить этот мир с помощью этой вражды. Но это нелепость. Это нелепость. Мы потеряем свою душу и не благоустроим ничего в этом мире. И наоборот, преобразив свою душу с помощью Бога и церкви, которая этому служит, мы преобразим и этот мир, самое ближайшее наше окружение и самое широкое, если каким-то образом Бог даст нам пребывать во власти. Вот это очень должны быть вещи понятные, они естественные, они недодуманные, они впрямую следуют из слов святых отцов и самого Священного Писания.
Еще один вопрос. Чем отвечать на критику в адрес нашей церкви?
А вы знаете, мне кажется, ответы здесь бесполезны, к великому сожалению. Если вы хорошо знаете ситуацию на 150%, о которой говорит человек, можно привести разумные доводы. Но мой опыт показывает, что нужно столько разумных доводов привести, что ты истощишься, а твой оппонент будет все равно чем-то недоволен в тебе или в церкви. Да? Потому что вам противостоит в этой дискуссии не человек, а информационная машина, в том числе и в социальных сетях, которая эти сведения, в кавычках, да, часто лживые, нагнетает. Или из мухи делает слона, что тоже СМИ очень легко сделать средством массовой информации. Вот поэтому эта дискуссия почти бесполезна. Мы можем помолиться о человеке, сделать ему доброе слово, быть для него самого примером церковного человека, а не антипримером, что часто бывает. И, скорее всего, не более того. Вот, к сожалению, то, что мы можем сделать.
Отец Дмитрий, давайте мы сейчас вот обратимся к истории, вообще, может быть, к житию и к сказанному Иоанном Златоустом, потому что скоро день его памяти. Я вот еще прочитаю цитату. «Как доброе дело помнить о своих грехах, так доброе же дело забывать о своих добрых делах».
Ну, вот прекраснейшая цитата, да, которая лечит нас от тщеславия, от гордости, от превозношения над другими людьми. Я уже об этом говорил, да, когда мы смотрим в свою душу, то находим там столько места для уборки, для подчистки, для капитального ремонта, что у нас уже просто не будет времени заниматься душами других окружающих нас людей. Это священнику, к сожалению, приходится забывать о своей душе, что очень печально, да, и отвечать на вопросы, и заниматься другими людьми. А для человека мирского вполне возможно обратить внимание в полное на свою душу, да, и своей душой заниматься более чем пристально. Если мы говорим про святого Иоанна Златоуста, то, конечно, я в каждой передаче говорю об этом, что нам совершенно необходимо хорошо знать Священное Писание Нового Завета. Категорически необходимо, потому что в нем руководство для нашей современной, в том числе, жизни. Там руководство почти для каждого нашего шага. Если не детальное, то, по крайней мере, идейное и духовное. Если мы чего-то не понимаем или недопонимаем, мы можем обратиться к творениям святого Иоанна Златоуста, которые есть и в интернет, и в продаже, многотомник полного собрания сочинений, проповедей, толкований, и посмотреть толкование. Да, это займет наше время, но это гораздо более важное время, чем которое занимается другими нашими занятиями. Вы понимаете, его просто, простите за выражение, вкусно читать. Это огромное удовольствие, и интеллектуальное, и духовное, и душевное. Это пища вот для всех трех составов человеческих. И когда вдумчиво читаешь Священное Писание с помощью таких святых, как святой Иоанн Златоуст, вы знаете, очень многое в нашей жизни видится в другом свете, в истинном, в настоящем, не в подсвеченном тем или иным рупором тех или иных политических сил или идейных сил, или просто измененные дьяволом в угоду ему и нашей погибели. Да? Вот поэтому вот здесь только поаплодировать святому Иоанну Златоусту, поблагодарить Бога, что дал такого толкователя Священного Писания, который действительно до нас, я еще раз повторюсь, практически современных ему людей, горожан, постоянно крутящихся в заботах, как и жители Константинополя его времени, да, дает возможность вдохнуть благодать божественную, да, понять Слово Божие во всех деталях и нюансах. Да, может быть, Господь когда-то нам откроет и больше даже об отдельных моментах Священного Писания, но то, что дает святой Иоанн Златоуст, этого предостаточно для спасения нашей души, лишь бы мы пользовались.
Отец Дмитрий, вот тоже слова Иоанна Златоуста – такие же, о чем вы сегодня говорите. Наше гражданство на небе, а не на земле.
Это истинное понимание. Не потому, чтобы мы были совершенно безразличны к окружающему нас, но чтобы мы, как граждане государства, свой вклад, который, согласно нашим обязанностям, да, извините меня, государство накладывает обязанности. Государство – это власть, и государство, если мы говорим о политологии, да, это система принуждения. Пусть меня простят наши слушатели, которые воспринимают демократию как нечто благое, ласковое и так далее. Любое государство – это система принуждения к соблюдению законов для общего блага и для общего порядка. Да, это благо будет обязательно усредненное, если только мы не дорвемся до власти и не устроим это благо в очень больших количествах для окружающих нас людей. Да? Но понимаете, если мы заботимся об окружающих нас людях и о самих себе, то мы исполняем честно свои обязанности перед государством. Если их будет исполнять каждый от первого до последнего, то какое-то всеобщее благо будет гораздо в лучшем качестве, чем то, чем многие из нас, может быть, недовольны сейчас. Да? Вот это очень, очень нужно понимать. Обязанности. А у нас все сосредоточены на правах, а об обязанностях забыли. Я не знаю человека из тех, которые рядом со мною находятся, например, в социальных сетях, да, который бы протестовал и при этом исполнял все свои гражданские обязанности. Права, права, права. Господь дал нам право на спасение нашей души, но при исполнении обязанностей, при исполнении его святых заповедей. Вот точно так же благоденствие твое личное в государстве будет как минимум при исполнении всех твоих обязанностей. Увы, от этих обязанностей у нас очень многие люди, граждане, не Царствия Небесного, а Российской Федерации, любого другого государства, отлынивают, а требуют соблюдения их прав. Извините, наверное, все должно быть в пропорциях. Да? Вот тоже нюансы.
Отец Дмитрий, я вот хочу успеть еще прочитать вопрос, еще один вопрос от Татьяны, наша слушательница в Фейсбуке. Батюшка, как научить наших детей, чтобы они больше полюбили Бога, чем эту земную жизнь, и не привязывались ко всему земному? Ну вот у меня какое-то сомнение, можно ли вообще ставить так вопрос. Здесь, на земле, это тоже большой дар, вот эта жизнь, много прекрасного, это же тоже дар.
Вы знаете, я думаю, что здесь аналог земного – это аналог греховного, да, вот в этом понимании именно, на самом деле. И когда мы в этом отношении, знаете, как меня уже спрашивали в одном интервью о воспитании детей, я вынужден сказать о том, что мы бессильны, честно это признаем, каким-то образом изменить человека. Мы можем молиться о том, чтобы жизнь, а лучше вмешательство Бога в жизнь конкретного человека, в том числе и наших детей, привели их к истинной вере, привели их к истинному сознанию благости Божией и к истинным ценностям. Да, потому что то, что мы даем в воспитании, вымывается, внимание, в том числе и социальными сетями, в момент. Потому что мы проводим с нашими детьми условные 10% их жизни, школа 50%, а еще условные 40% – это интернет и социальные сети. Вы можете понять, что наши усилия, еще раз обращу внимание, без помощи школы бессильны. Нас воспитывали людей, которым 40+, воспитывала школа, я не побоюсь этого сказать, советская школа, в которой обычные нормы нравственности были естественными и директивно насаждались. И мы воспитанники школы, советской школы, замечу. Мы не воспитанники своих родителей, потому что у многих родителей работали долго, иногда там посменно, и оба родителя часто работали. И поэтому то, что они нам давали, это хотя бы отсутствие отрицательного примера. Это тоже колоссальной важности дела, это то, что для нас совершенно легко дать. Просто положительный пример, чтобы было на кого ориентироваться. Захотят ориентироваться или нет, это все в рамках свободы человеческой. Но очень печально, что сейчас школа воспитанию не способствует, а образованию тоже не вполне. Да, то есть вот очень большой провал, очень большое горесть вызывающий у многих людей, которые пекутся о душе человеческой, это то, что школа никаким образом не приспособлена к воспитанию ни человека по душевным качествам, и я не побоюсь этого слова, ни гражданина. Потому что я подчеркну, что патриотизм, который мы пытаемся каким-то образом насадить, это невозможность маленькой душе ребенка не насадиться любовь к огромной родине, такой разноплановой и так далее. Да? А вот что-то простое, любовь к семье, любовь к окружающим людям в классе, вот это можно насаждать. Если насаждается любовь с помощью школы, с помощью каждого конкретного учителя, то и в жизни все будет по любви.
Отец Дмитрий, я благодарна вам за то, что вы сегодня были с нами. Наше время уже истекло, мы должны остановиться.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго.